Васильевича Политковского. Втайне от начальства, это и сейчас бывает, он подрабатывал в частной русско-американской компании. Поскольку повседневная жизнь и переживания этого слоя чиновничества XIX века были известны нам до сих пор прежде всего из литературы, я пригласил к участию в этой передаче писателей Виктора Ерофеева и Александра Кабакова.
Давайте вновь обратимся к дневнику Федора Политковского. После женитьбы на Наденьке Дерябиной жизнь его потекла размеренно и обыденно. Вот, например, запись от 28 июля 1825 года. Политковский по обычаю посещает могилы родственников и знакомых на Смоленском кладбище.
Пошел к могиле одной полковницы Аксиньи, скончавшейся лет за 45 пред сим и юродствовавшей при жизни своей, и к которой в 1823 году большая часть жителей столицы приходила на поклонение, считая ее святою. Здесь я нынче застал весьма много людей, а над плитою кружку для сбора денег.
Это одна из ранних фиксаций нарождавшегося культа Ксении Петербургской, ныне канонизированной святой. В августе 25 года он предпринимает, как и многие любители загородных прогулок, прогулку на острова, то есть на острова Дельты Невы. Замечу, что то, за что раньше он себя порицал, курение табаку, теперь становится чертой благополучного бытия и, конечно, напоминает нам о немецком Бидермайере, идиллии семейной жизни, замкнутого пространства, где все привязаны друг к другу, где все друг друга любят и уважают.
Выпивший рюмки две хмельного, сидя спокойно в шлюпке, любовался окрестными видами, а между тем милая жена моя потчевала меня вкусным чаем, а добрый приятель мой подавал средства к приятному многоглаголенью, которое я тогда только прерывал, когда к совершенному своему удовольствию закуривал табачок и предавался счастливым мечтам души.
Осенью в дневнике возникает новая, так сказать, государственно-политическая тема. 27 ноября Политковский, как и весь Петербург, узнает о кончине императора Александра Павловича в Таганроге, но до вечера не может поверить этому известию.
Но когда в 18:00 возвратился домой и услышал о кончине государя подтверждение от часового, стоявшего у кассы училища, тогда неверие мое исчезло, и слезы полились из глаз моих, как слабая жертва, которую мог бы хотя несколько облегчить грусть об утрате отечеством добродетельнейшего государя. Большую часть вечера провел в размышлениях о скоро совершившейся кончине Его Величества и о предстоящем царствовании восшедшего на престол государя-императора Константина Павловича.
А вот и записи о событиях и по сей день известных даже школьникам.
«14 декабря 1825. Бывший поутру у архитектора Квадри, узнал о восшествии на престол Его Величества Николая Павловича и о несчастной революции, произошедшей в войсках, которая к вечеру укрощена была вооруженной рукой, причем погибло более 1500 разного сословия. Во всю ночь дворец охраняем был войсками, остальная же часть бунтовщических войск содержались в стане до утра. Разложенные костры на Дворцовой площади для согретия войск и толпа любопытного народа представляли картину великолепную и страшную. 15 декабря 1825. После вечерней моей прогулки, близ места, ознаменованного ужасную революцию, я не осмелился поутру повторить оную, ибо смерть графа Милорадовича, получившего во вчерашнем бунте смертельную рану, ослабила во мне любопытство. Наконец, однако ж, часу в 12 по приглашению господина Александровича пошел я к Дворцовой площади, где вскоре последовала присяга в верности новому государю отложившихся вчера войск. После благодарственного молебствия, отправленного на площади, ходил в дом графа Милорадовича поклониться бренным останкам его. В течение сего месяца крепость ежедневно пополнялась новыми гостями, и ежедневно же слышны были похвалы новому государю, неустрашимо разрушившему крамолы злодеев государства.
Ознакомившись с этим текстом, я поделился своими впечатлениями с Виктором Ерофеевым. Автор дневника, о котором идет речь, чрезвычайно сентиментальный человек по нашим меркам. Скажем, он искренне проливает слезы, и это не фигуральное выражение по поводу того, что скончался государь-император, или случилось декабрьское противостояние на Сенатской площади, погиб Милорадович и так далее. Вы можете представить себе современного чиновника, который пишет дневник и который проливает слезы по поводу кончины главы государства своего и потрясений, связанных с переходом власти из рук в руки, происходящих в Отечестве?
Вот здесь уже меньше возможностей для чиновника, видимо, уходить в эти державно-сентиментальные формы. Дело в том, что Россия не вырастила свою национальную буржуазию. Здесь буржуазия очень эгоистична. Она достаточно равнодушно относится к государственным мутациям и государственным трансформациям. Она больше всего пишет о себе, о своих личных проблемах. И, пожалуй, вот той сентиментальности, связанной с государственным движением, государственными жертвами, потерями, приобретениями, я думаю, мы не найдем сегодня в дневнике. Сейчас дневник – это прежде всего исповедь, сейчас дневник – это прежде всего интимные признания. Мне думается, что наш разговор действительно приобретает смысл, потому что прошедшее время ушло не только как время, которое мы сейчас представляем в романтическом измерении, или как время, которое нам кажется наивным и беспомощным, оно ушло и со многими очень добрыми традициями. Это добрая традиция, когда человек, каким бы он ни был, он все-таки сохранял в себе возможность быть гражданином. Он привязывал к себе стране, причем привязывал себя не только конформистски, не только лжепатриотически. Он реально сопереживал стране и видел в этой стране как бы часть своей семьи, часть самого себя. Боюсь, что даже на самых высоких местах чиновничество нынче думает больше о наживе и думает больше о своих радостях, нежели реально о том, что может произойти в государстве. Боюсь, что наш чиновник, о котором вы говорите, и этот чиновник мне все больше и больше интересен, боюсь, что такие чиновники остались за страничкой оторванного календаря.
Но вы можете представить себе такого человека, современного российского чиновника, который ведет дневник?
Могу себе представить такого человека. Я даже думаю, что сейчас какая-то становится странная мода, устанавливается мода на дневники, вообще на письмо. Она всемирная. Я знаю, что ведут такие дневники и американцы, ведут и французы, и ведут у нас большое количество именно благодаря тому, что есть монитор на компьютер, туда записываются те вещи, которые, наверное, не записывали наши бабушки, просто очень легко раз подойти к этому компьютеру и что-то записать. Я думаю, что и чиновники тоже записывают, и в этом, я думаю, ничего нету ни плохого, ни хорошего, потому что смотря как записывать. То есть это само, сами эти записи нейтральны. Но мне кажется, что если человек действительно хочет себя познать, то он должен быть прежде всего не критичен, а беспощадным по отношению к себе. Он должен на себя смотреть с каким-то таким зверским вызовом. И вот если он примет этот вызов, если он готов себя одновременно и любить, и ненавидеть, тогда из дневника может получиться очень серьезный документ.
А вот прочитавший дневник Политковского Александр Кабаков говорит нам с Екатериной.
Человек начинает это писать и продолжает писать во время, вокруг восстания декабристов. Серьезнейшее событие в официальной, признанной истории России. Ему на это событие, в общем-то, наплевать. Он пошел, поклонился убитому Милорадовичу, поскольку принято было высшим чиновникам, да еще погибшим таким образом, да, было принято прийти за свидетельство, что и он там был, выражал сочувствие или как-то горе свое. И все. И я думаю, что это очень интересно в том смысле, что нам кажется, что уж раньше-то в истории исторические события были значительные. Да? Вот как все русские обрадовались победе в Куликовской битве. А сейчас люди все больше теряют интерес к политике, живут частной жизнью. Ну, грубо говоря, да, по мере установления демократии расцветает жизнь мещанства, потому что демократия это и есть жизнь мещанства. Ничего подобного. Оказывается, ничего подобного. Оказывается, ему было так же неинтересно, в сущности, так же неинтересно восстание декабристов, как какой-нибудь человек, которому в 91-м году было лет 25, неинтересны были события августа 91-го. Ну да, что-то произошло, но то, что связывает его с девушкой, гораздо важнее.
Притом замечу, что историю населяло гораздо меньшее количество людей, и данный Политковский служил в одном учреждении с Рылеевым, ни больше, ни меньше, ну, да. Который, как мы знаем, отправился на эту самую Сенатскую площадь в другом качестве, чем Милорадович упомянутый.
Ну да, я знаю человека, у которого на 20 августа 91-го года была назначена защита диссертации. И он очень расстроился, что один из оппонентов не пришел, потому что он пошел к Белому дому. И вот, собственно, все.
Все, огорчение состояло в этом.
Нет, вот все, вот то же самое. В одном департаменте, да? Да-да. Вот оппонент пошел к Белому дому, а у этого защита срывается. Вот все.
Любопытно ведь в соотношении там Рылеев и наш герой, что наш-то мелкая сошка в этой частной русско-американской компании. А Рылеев, он глава администрации, выражаясь нынешним языком. Верно ли я понял тебя, что вот эта вот политика, вот эти страсти, это удел тех, кто чиновничьим рангом выше?
Вообще рангом повыше. И вообще в этом есть, на мой взгляд, большая несправедливость истории. История рассказывает только о тех, кто сильно набедокурил в каком-нибудь смысле. Да? Либо о великих негодяях, либо о великих фантазерах. А и когда-то тогда получается, какая же это история человечества? Человечество это вот Политковский.
Ну да, но о маленьких людях нам рассказывает все время литература. И выражаясь современным казенным языком, как мы выясняем, сопоставляя записки сумасшедшего или Шинель Гоголя с дневником Политковского, литература сгущает краски.
Нет, не просто сгущает краски, извини, я опять тебя возражу или уточню. Да? Тот же самый Политковский, он мог бы носить фамилию Башмачкин. Это не важно. Литература осмысливает существование этих людей, потому что литературу делают вот более крупные. Да? Вот те, которые входят в историю, делают и литературу тоже. Это тоже исторические личности, писатели. И они как бы осмысливают жизнь Политковских. А Политковские свою жизнь не осмысливают, они ее живут. Это жизнь и есть предмет истории, только история им не этим предметом не занимается. Она занимается чем угодно. Великими преступлениями, великими фантазиями, как Шинель. Это великая фантазия. Великая фантазия, фантазия осмысления, но фантазия. А реальными людьми история не занимается, они совершенно неинтересны. 20 августа 91 года происходило много чего. Много чего. А в истории это, значит, вот 19 по 22 это, значит, антикоммунистический переворот. И все. И это останется в истории. А все остальное, что происходило в это время, безумно интересно для тех, кто участвовал в этом. Его нет. как и этих людей нет в истории.
Да, но когда я говорю «сгущаю», вот ведь в чем фокус-то. Сгущает и искажает. Действительно, Политковский мог бы фамилию носить Башмачкин, но в отличие от несчастного Башмачкина, он, в общем, счастливый человек.
Плюс пишет дневник, да. В отличие
он
от
мог бы носить пишет. Фамилию Поприщин, который Поприщин
тоже пишет дневник, да.
Да, но он, в отличие от Поприщина, абсолютно нормальный человек, а не сумасшедший.
Так именно потому, что он нормальный, с него призрак не снимает шинель. А снимет кто-нибудь шинель на улице, разбойники снимут шинель, но он новую построит. Вот и все. И не получится великий рассказ. Он новую построит. Ну, собьется. Он там вот всего 15 рублей потратил на поездку в Шлиссельбург, ну, да. С семейством. Да, сэкономил. Но новую шинель построит.
Ну, вот она разница между как раз прозой жизни и прозой в литературном смысле этого слова. Грустная разница.
Или хорошая. Да. Слава богу, в жизни не происходит ни счастья такого, ни трагедий таких, как в литературе.
Знаете, давайте сейчас предоставим нашим слушателям возможность самим сравнить то, как передается эта повседневность маленького чиновного люда великим писателям и одним из тех, кто сам носил пресловутую гоголевскую шинель.
Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал кто как мог, сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипения перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, когда чиновники спешат придать наслаждению оставшееся время, кто по бойчее несется в театр, кто на улицу, определяя его на рассматривание кое-каких шлепенок, кто на вечер истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга, кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний. Словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакьевич не предавался никакому развлечению.
Вернемся, впрочем, опять к дневнику. Когда эти политические события, можно даже сказать, политические бури миновали и влеглись, дальше все снова покатилось по уже накатанным рельсам, без политики.
В бытность мою у портного я случайно остановился между двух зеркал, противоположно висевших, и как удивлен был, увидевши огромную у себя лысину, которая слишком далеко превосходила ту скудость волос, которую я в 1820 году у себя заметил. Обстоятельство сие несколько меня смутило, ибо я состарился, не сделавшись ни для себя, ни для других полезным». 21, 22 и 23 числа мая 1827 провел весьма приятно в поездках в город Шлиссельбург. Брат Патрикий Симонович не только меня с женой, но и спутников моих трактовал весьма усердно и изобильно. Поездка обошлась на мою долю не более 15 рублей, а удовольствие принесла, если ценить на деньги, по крайней мере, на 100 рублей. 30 апреля 1828 крайне оскорбился, узнав о новом запое брата Патрикия Симоновича. Я навестил его, и слух о сем оправдался. Положение, в котором застал больного, потрясло мою душу, ибо видел человека на краю пропасти, которому никто не в силах был помочь. 22 декабря 1828 в сегодняшнее собрание Совета училища вручен мне всемилостивейший пожалованный знак отличия беспорочной службы за 15 лет. Сегодня я был очень весел и скромную радость мою делил с доброй моей женою и братом Патрикием Симоновичем, в котором видел к себе искреннее доброжелательство».
В общем, в отличие от литературных персонажей современников Поприщина и Башмачкина, наш герой счастлив. А вот скажи, обращаюсь я к Александру Кабакову, наши с тобой современники, невеликие чиновники в ранге Акакия Акакевича, они счастливы? Вообще, чем вот кроме ощущения греховности, о которой ты говорил, да, и отсутствия этого ощущения, они, по-твоему, отличаются, именно отличаются, ничем схожи, от вот этого нашего героя Политковского?
Не знаю, мне кажется, что вообще нельзя говорить о том, счастлив сейчас человек или несчастлив, и насколько он изменился в этом смысле по сравнению с тем, каким был 200 лет назад. Я думаю, что несчастливы были герои Гоголя, а реальные люди не ощущали с такой силой ни счастья, ни несчастья. Реальные люди вообще мало что ощущают. И теперешние реальные люди не ощущают. Вот подойдешь на улице к офисному служащему, когда он выскочил, значит, в пиццерию, и на вопрос, ты счастлив, он только плечами пожмет. Он не несчастлив, он, может быть, недоволен своей жизнью, денег мало платят, но к счастью, несчастью это не имеет отношения. Несчастливы те выдуманные люди, которых писатель специально и выдумывает как функцию несчастья.
Браво, прекрасно сформулировано, да. Отлично.
Вот скажи мне, сейчас уже оставим действительно писательские придумки и реальную жизнь, которая, конечно, богаче самой замечательной литературы. Но вот скажи, у дневников как некоего, если угодно, эрзаца жизни и литературы. О настоящем их ты говорил. А есть будущее у этого жанра?
Знаешь, к сожалению, на мой взгляд, есть. К сожалению. Это жанр, вообще говоря, графоманский. Вот. А графомания с появлением сети стала... Во-первых, занятие массовым. Раньше это был удел психопатов. Теперь это массовое занятие. И, к сожалению, дневники будут существовать. Более того, они будут сильно теснить литературу. Как вообще, мне кажется, непрофессиональные занятия будут теснить профессиональные. Потому что информационная техника и в сочетании с, со все большей легкостью добывания материальных средств существования, да, они провоцируют людей заниматься чем угодно. Вот чем хочешь, тем и занимайся. Хочешь музыку сочинять? Купи синтезатор. Он сейчас стоит, ну, гроши. Ну, в общем, гроши. Когда-то там 30 лет назад, когда они появились, они стоили состояние, их покупали профессиональные музыканты. Сейчас можно пойти в магазин электроники, купить синтезатор, в который зашиты там 400 мелодий, к нему купить караоке, к нему еще что-то. И все, и ты певец. И ты певец. И, надо сказать, ничуть не хуже, объективно ничуть не хуже, чем те, кто на сегодняшний день себя называют профессионалами. Дальше это будет развиваться. Вот перед тобой компьютер, вот перед тобой свободный доступ в сеть. Напиши текст, любой, безумный, графоманский, глупый, малограмотный, на компьютерном языке. Автор, сейчас, есть что. Пошли, и ты уже писатель. Ты уже имеешь читательскую аудиторию. И я думаю, что по этой линии все будет идти. И вот эта литература интернетовская, которая, по сути дела, представляет собой дневники неинтересных, неумных, лишенных фантазии людей, она будет развиваться.
Что ж, этим мрачноватым прогнозом мы закончим сегодняшний объединенный выпуск программы «Разница во времени» и «Документы прошлого», посвященный литературе и жизни, чиновникам и дневникам прошлого и нынешнего. В передаче принимали участие писатели Виктор Ерофеев и Александр Кабаков, продюсеры Лина Ширяева и Михаил Касторов, авторы и ведущие Екатерина Лямина и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.